У ефіры радыё «Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Напярэдадні правядзення маршу прадпрымальнікаў, запланаванага на 15 снежня, яго арганізатары пацвердзілі, што акцыя адбудзецца. Мы, прадпрымальнікі, члены рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва», плануем прайсці маршам ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор і там правесці мітынг, таму што ўлада так і не знайшла ў сабе сілы падпісаць закон, які б дазваляў працаваць прадпрымальнікам на ранейшых умовах да маршу, гаворыцца ў заяве за подпісам лідара «Перспектывы» Анатолія Шумчынкі. Пры гэтым у заяве падкрэсліваецца, шэсце і мітынг прадпрымальнікаў павінны прайсці выключна пад эканамічнымі лёзунгамі. Мы хочам, каб ніводзін закон аб захаванні грамадскага парадку, ніводная пастанова не былі парушаныя ўдзельнікамі нашай акцыі і гледачамі. Сёння ў Гомелі індывідуальныя прадпрымальнікі Давыдаўскага рынку вырашылі далучыцца да агульнага маршу ў Менску, паколькі, як яны кажуць, існаванне малога бізнесу ў новым годзе стане немагчымым. Я нагадаю, паводле указу, з 1 студзеня ўводзіцца новы парадак дэкларавання тавараў, што ўвозяцца ў Беларусь. Расказвае Алена Струве.
Каб неяк звярнуць увагу ўладаў на свае праблемы, прадпрымальнікі лічаць найбольш дзейсным крокам невыплату падаткаў. Пра гэта казаў і запрошаны на Давыдаўскі рынак актывіст прадпрымальніцкага руху старшыня Рады прадпрымальнікаў цэнтральнага рынку Александр Рубчэня. Ён таксама паінфармаваў калегаў і пра акцыю пратэсту прадпрымальнікаў у Менску ў звязку з новаўвядзеннямі ўладаў.
15 числа Минский горосполком разрешил проведение марша предпринимателей, где будут выдвигаться требования, чтобы оставили единый налог и НДС, чтобы отменили таможенное оформление товара, чтобы был свободный провоз из третьих стран, из Российской Федерации. И четвертое, чтобы вернули нам все-таки наемных работников, потому что это тоже большая армия людей, которые сейчас оказались без работы. Я никого не агитирую ехать туда, не ехать туда. У каждого, скажем так, своя гражданская позиция, и вы сами думаете, как вам дальше жить. Хотите поддержать, значит, должны поддержать. Если нет, ніхто вас уже больше, как говорится, за шкварник тащить не будет.
Некаторыя прадпрымальнікі лічаць сапраўдным шкодніцтвам новыя, яшчэ больш жорсткія ўмовы працы ў будучым годзе. Меркаванне прадпрымальніцы з вялікім стажам.
На таких условиях, на которых нас вот собирали представители растаможни, налоговой инспекции, это невозможно. Я считаю, вредители сидят даже там у Лукашенко.
Прадпрымальніца спадарня Светлана выказалася за тое, каб ехаць у Менск на рэспубліканскую акцыю пратэсту.
Поедем в Минск свои интересы поддерживать предпринимателя. Мы 10 числа не работали.
У шэрагу прадпрымальнікаў Давыдаўскага рынку ёсць сур'ёзны намер згарнуць у Гомелі свой бізнес і ехаць працаваць у суседнюю Брянскую вобласць Расіі.
Моя сестра вот торгует на Вазыбково и Клинцах. Налог мизерный и местовое мизерное. Налог в переводе на наши деньги 60 тысяч наших белорусских рублей. А у нас 600 тысяч. Только один налог. 250 местовое. Лицензии, сертификат, соцстрахи. В итоге у нас $500 мы выплачиваем ежемесячно государству. Помимо этой растаможки.
Вы чулі галасы прадпрымальнікаў Давыдаўскага рынку ў Гомелі. Аб праблемах індывідуальных прадпрымальнікаў, апрыч іншага, пойдзе гутарка і ў адной з нашых сённяшніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Страйк зброя бізнес-пролетарыяту. Рашэнне нашай нівы аб пераходзе на наркамаўку. Здрада ідэалам ці вяртанне ў рэчаіснасць. Галоўныя падзеі тыдня вачыма вядучых эфіру «Свабоды» і слухачоў нашага радыё. Гэтыя тэмы вядучая тыдня з радыё «Свабода» Алена Радкевіч будзе абмяркоўваць з аналітыкамі Юрыем Дракахрустам і Яном Максімюком і супрацоўнікамі нашай службы Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы слухаеце радыё «Свабода». Фінансавы крызіс ахоплівае ўсё большую колькасць прамысловых аб'ектаў Беларусі, перадусім дзяржаўнай формы ўласнасці. Прадпрыемствы скарачаюць колькасць працаўнікоў, пакупнікі адмаўляюцца ад вырабленай прадукцыі, прычым найбольш наступствы крызісу адчуваюцца ў рэгіёнах. З эканамічным аглядам Ігар Карней.
С проблемами реалізації продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку сутикнулося одне з самих поспіхових підприємств Могильова – акціонерне товариство «Магатекс». На «Магатексі» працює більше як 3,5 тисячі чоловік. Могильовська продукція продається на ринках Росії, України, Казахстану, Молдови, Індії, Монголії, Українах Євразвязу. Підприємство виробляє 120 видів тканини і 600 моделів вопратки. Однак за листопад спад витворчості досягнув 30-40%. Замежные покупники тлумачат это отсутностью вольных сродков, бо банки не дают кредитов у потребных объемах. Поводле прогнозов, такая ситуация захавается до другого кварталу 2009 года. Меж тем на предприемстве спадаются уратовать ситуацию коштам силовых структур. Магатекс, сярод іншага, виробляє тканину, з якої шиють форму військовцам і міліціянтам. Замежні контракти на її вироб, упевнені на Магатексі, у критичній ситуації виратують підприємства.
Розвезли нові товари вже в МВД України, Міністерство оборони України, Департамент виконання наказання України. І, звісно, небольшой временний фактор в тому, що кризис буде якийсь, але коли тендера буде осуществляться, це десь весна. В будь-якому випадку армію, міліцію одягати треба, бюджетні средства будуть на це виділятися.
Еще одно могилевское предприемство «Электроруховик» от листопаду мая проблемы со сбытом у Россию, куда иде близу двух тротинов объему продукции. Российские споживцы не подтверждают заявками заключенные домовы на поставку электроруховиков и тлумачат это отсутностью грошей. А працованные электроруховика, худшие за все, Новый год сустренуть от починку за свой кошт. У московской компании «Энерал Центр», який забезпечує електротехнічним обсталюванням російську столицю, повідомили, що не можуть набити продукцію Могильовського заводу з причини фінансового кризису. Поводле супрацовниці компанії Наталії Разумовської, з усієї номенклатури продукції запотребованими застаються електроруховики, які здольні працювати у вибухово-небезпечному осяроддзі. Однак така продукція не потребується у великій кількості.
Как раньше, что 5000 не под склад, а именно под производство. Вот 100 штук нужно, не 120. Вот в этом плане, конечно, плоховато.
На постсоветской просторе у электроруховика 16 конкурентов, тому переориентоваться на інших споживцов надзвичай тяжко. Рабочим уже поведомили, что от 25 снежня до 12 студеня их отправляют от починок за свой кошт. Каб вырашыць фінансавыя праблемы, электраруховік здае ў арэнду недабудаваныя заводскія цэхі. Месяц таму ў сталоўцы прадпрыемства размясцілася мэблевая крама. Сумеснае прадпрыемства «Літком» у Смаргоні, створанае 5 гадоў таму мясцовым ліцейна-механічным заводам і расійскім прадпрыемствам «Кастрама Мотор Деталь», упершыню цалкам спыніла вытворчасць. СП выпускала поршневыя кольцы для рухавікоў, якія вырабляюць на расійскіх заводах у Ярцаве і Кастраме. Причины вымушенного кроку потлумачил наместник директора Марьян Колбасник.
Сейчас у нас там нету реализации. Мы отправляли кольца на Ярцево и на Кострому. Ну вот Кострома стоит, ну мы стоим пока. У людей мы отправили на две трети, нету заказа от этих Костромы и Ярцево. Только вот с этим связано.
Спадар Колбасник каже, теперь занятые только несколько ремонтников и годовую справоздачу рыхтуя бухгалтерия. Практично працуют только 8 человек с 60. Знайсці працу ў Смаргоні непросто. Рабочы заводу «Літком» спадар Віктор каже, што ў цэнтры занятасці прапануюць непрымальныя варыянты працаўладкавання.
Женщинам вот переучиваетесь на швею, ну а остальным кому-то где-то сторожам говорят, вот хотите 200 тысяч сторож, что мы получали здесь по 600-700, они предлагают за 200 тысяч. Вот за 200 тысяч это нереально сейчас прожить.
Як адчуваюць наступствы кризису шараговыя люди? А пытанне ў горадні правёў наш корреспондент Михал Корневич.
Адчуваю. Певне, что затримка зарплаты кое-где есть. Цены каждый день, как не зайдешь в магазин, то все больше и больше.
Уже чувствуется, есть сдвиги какие-то, что ухудшения будут. Цены постепенно поднимаются. Скорее всего, закранен у всех.
Нет, на этот момент я не ощущаю ничего. Какое было, в принципе, низкое, такое же осталось. Финансовое положение. Студентам оно особо не грозит в ближайшее будущее.
На каданных валах мы працуем знакомый, и у него вельми скоротился рабочий график. Ну и заработок так само скоротит.
Судя по всем новостям, чувствуем себя напряженно. Но пока фактически нас еще не затронуло. У нас не бюджетная организация, а хозрасчетная. Надеемся, что может быть как-то и пронесет еще. А про бюджетников мы слышали уже. Добавили, а потом опять отняли. Это вообще возмутительно просто.
На Городенщине кризис отчувается практически во всех регионах. Вулкавыйскі камбінат будаўніча-аздабляльных машынаў апошнім часам адчуў праблему з разлікамі за сваю прадукцыю з боку расійскіх і ўкраінскіх партнераў. Больш за 50% прадукцыі прадпрыемства накіроўваецца на экспарт. Намеснік дырэктара Віктар Пачобут не хавае, што заробкі працоўных за апошні месяц істотна знізіліся.
Мы сейчас в условиях кризиса ищем внутриминистерскую и внутриобластную кооперацию, то есть предприятиями Министерства промышленности, в которое мы входим. То есть сегодня у нас уже вот есть три предприятия, которые вот могут быть в дальнейшем на следующий год. Конкретно уже договора прислали в рамках кооперации работать, то есть и подпишутся это все, значит будем работать. Это мы так для страховки, как говорится, написали.
Тяжкости с разликами от партнеров из Украины з'явились и у Волковыского завода металловырабов. Про это рассказал директор предприятия Валентин Лисок.
Стало труднее получить деньги с Украины. Там у них что-то в банках тяжело купить долларов. Вот с этим у нас, ну, собственно говоря, пока они не подводили, но расчеты идут натужно.
Керавник Института приватизации и менеджменту Павел Данейко звертая увагу на то, что большиня проблем у белорусских предприятий полягая у залежности от российского рынка. Экономика соседней державы истотно терпит от финансового кризиса. Снижается покупницкая здольность, дает сбой банковская система. Скасовываются ранейшие контракты.
Плохо здесь не то, что мы на Россию, а плохо то, что только на Россию. Темп развития кризиса на разных рынках разный. И если бы у нас было более диверсифицировано экспорт, то были бы меньше потери, меньше темп сокращения. Падение производства в России значительное, поэтому идет сокращение наше. Это не эсхатологично, это не выбор нашей политики. Это объективная реальность, в общем-то. Главный рынок России.
При конце тыдня зауважно потанел белорусский рубель относно конвертованных валют. Упершиню курс рубля до американского доляра перакрочыў адзнаку ў 2200 рублёў. У пятніцу большасць банкаў набывалі даляр за 2220 рублёў, прадавалі па 2240 рублёў. Курс еўра пасля непрацяглага падзення зноў падвысіўся да 3000 рублёў.
Агляд падрыхтаваў Ігар Карні, і мы працягнем пасля кароткага напамінку пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Напередодні проведення маршу предпринимальників, запланованого на 15 снежня, його організатори підтвердили, що акція відбудеться. Гомельські предпринимальники обміркували питання, з якими сутикнеться малий бізнес у 2009 році. Сход індивідуальних предпринимальників відбувся 13 снежня на Давидовському ринку обласного центру. Гомельські дробні гандляри вирішили долучитися до агульного маршу у Мінську. Міністерство юстиції запотребувало від партії БНФ у тижневий термін подати інформацію об діяльності організації «Молодь БНФ». Менский городский суд знов отмовился выдать адвокату Дмитру Гарачку копию присуду Эммануилу Зельцеру. Без этой копии немагчимое дальнейшее обскаржение присуду. У Докшицах каля костелу Святой Троицы установлены помник Папу Римскому Яну Павлу II. Урочистое набоженство и освящение монумента отбылось 13 снежня. Вы на хвалях Радио Свобода. Менский городский суд знов отмовился выдать адвокату Дмитру Гарачку копию присуду Эммануилу Зельцеру. Без этой копии немагчимое дальнейшее обскаржение присуду. Адвокат каже про грубое порушение права Зельцера на оборону, рассказывая Олег Рузделович.
Дмитрий Гарачка назвал беззаконием то, что ему знов отмовились выдать копию присуду Эммануилу Зельцеру. Лист с отмовой подписал старшиня Менского городского суду. Нагадаем, поводле присуду этого суду, американский громадянин Эммануил Зельцер признаны виноватым у коммерцийном шпионаже супрать Беларуси и осужены на 3 года изневоления. Верховный суд этот вердикт подтримал.
Судьи, они же прекрасно понимают, для чего этот документ нужен. Чтобы жаловаться куда-то дальше. То есть этот документ, естественно, является препятствием для обжалования. То есть грубейшим образом нарушает право на защиту. Ну, это все прекрасно все понимают. Значит, надо так сделать, я так понимаю.
12 снежня Дмитрий Гарачко наведал Эммануила Зельцера у Могилевской колонии номер 15. До речи, исполнился месяц, как американцы привезли в эту колонию и поклали в медичную частку. Про здоровье подоборонного господар Гарачко оповел, что оно не полепшается, а по некоторых показчиках стало горшим. Тиск скача, опухла одна нога, есть иншие проблемы. Який настрой у Эммануила Зельцера?
Я к нему езжу 2 раза в неделю и пытаюсь поднимать ему боевой настрой. Ту информацию, которую я передаю, мне кажется, по крайней мере, что-то хоть как-то его поддерживает. В среду поедет новое посольство к нему туда.
Вы же, певно, передали, что снова американский урад закликал Влада его вызвать?
Да. Пресс-релиз, он знаком с ним, я ему показывал его. Видит, по крайней мере, реальные усилия своего правительства, которое пытается каким-то образом участвовать в его судьбе. Даже не каким-то образом, а довольно таким активным образом.
Поводле Дмитра Харачки, администрация колонии ставится до Эммануила Зельцера ровно скарг на утрымание он не подавал. Накольки ведомо адвокату, перевод Зельцера у цивильный шпиталь не плануется. Нагадаю, 2 сакавіка вядомы амерыканскі адвакат Эммануэл Зельцер разам з сакратаркай Уладлены Функ былі арыштаваны ў менскім аэрапорце пасля прылёту з Лондону. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чый сваяк Джозеф Кей наняў Эммануэла Зельцера. Паводле Марка Зельцера на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера і Функ, якая цяпер адбывае год зняволення ў гомельскай жаночай калоніі. Што да расійскага алігарха-ўцекача Барыса Беразоўскага, ён абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Доследы свабоды. Чэргі – адзін з атрыбутаў савецкага жыцця, складнік штодзённага быту большасці савецкіх грамадзянаў. Што змянілася за апошнія дзесяцігоддзі? Ці засталася звычка стаяць у чарзе і вырашаць пытанні паза чаргою? Чэргі – тэма даследавання Юліі Рымашэўскай.
А для тых, хто паза чаргою, у нас асобная чарга. Так казалі героі аднаго з папулярных савецкіх фільмаў. І гэтая фраза відавочна ілюстравала савецкі побыт. Перад святамі чаргі павялічваліся ў некалькі разоў. Згадвае дату 8 сакавіка паэт і бард Віктар Шалкевіч.
Ідзеш, напрыклад, па вуліцы Савецкай у Гародні, там здаравенная чарга мужыку, метру 300, яны стаяць у адзіны магазін з кветкамі, а там прадаюць такі, некі смешныя такі кветкі. Ну, карацей, нешта такое брыдкае. Карацей, это не кветка нават, а куст.
Кватэрнае пытанне востра стаяла як у савецкія гады, гэтак і цяпер. Паводле тагачаснай тэрміналогіі кватэры атрымлівалі, хаця сэнс гэтае слова магло мець разнастайны, згадвае Галіна.
Чарга на кватэру доўжылася ў мяне 7 гадоў, і гэта было не стаяць у чарзе, а бегаць, даказваць свае правы на тое, што ты маеш права жыць у нейкім памяшканні. У выніку вось атрымала, гэта так называлася. Насамрэч яна была купленая кватэра, гэта быў кааператыў, так называлася. Мне пашанцавала, бо нармальна так людзі стаялі 9-10.
А цяпер чакаюць чаргі атрымаць кватэру і 20 гадоў і болей. Атрымаць кватэру азначае сёння некаторую палёгку ў кошце кватэры, распавядае загадчыца аддзелу жыллёвай палітыкі адміністрацыі Кастрычніцкага раёну Менску.
Если два чалавека строяць сёння двухкомнатную кватэру, неважна, муж з жаной или родители с дзецьмі, у них будет крэдытаваць только 36 квадратных метраў. Всё остальное свои собственные деньги, поэтому это 60 двухкомнатная, 24 метра. Это за свои деньги, то есть если умножим образно даже на 1 300 000, равняется 31 миллион надо собственных денег в течение года.
Атрымаць жытло за такія грошы гатовыя не ўсе, працягвае мая суразмоўца.
Год на год не приходится. Бывает всякое. В том году, по-моему, у нас самое большее количество жилья было выделено. По-моему, 800 где-то, да, квартир. А так, очень большое количество состоящих, которые отказывались ранее. Ну, нету денег у людей. Потом ждут, когда у них дети, может быть, поженятся.
Так само актуальным для сегодняшнего дня застался дефицит места у дитячем садку, рассказывая Христина Сидун, редактор-модератор сайта Детки.орг.
Вельми актуальная проблема. Черги есть, и они повялишиваются. Хоть и зробили зараз процедуру так званую одного в окна, а лес у садочек. Треба записываться за несколько год до того, как плануешь пойти. Для когось из батьков истотно потрапить у садок каля хаты, для когось потрапить у садок с белорусскими группами. Так вот, обраный садочек никто не гарантуе.
Але чалавечы фактар у ва ўсе часы застаецца моцным аргументам, гаворыць маладая мама Вольга.
Калі я сказала, напрыклад, што муж займаецца кампутарамі, а давачыцца адразу ўзрадавалася. Я сказала, вельмі добра, мабыць, месцы знойдуцца, таму што ў нас якраз зламаўся принтер. Потым у яе зламаўся кампутар, муж гэтае пытанне вырашыў. Такім чынам давачыцца сказала, што мы апошнія, хто трапіць у яфільную групу яе садок, у садок мы трапілі.
Шмат чэргаў чакаюць беларусаў, якія стаміліся ад постсавецкай рэчаіснасці і хочуць адпачыць ад яе ў заходняй Европе, напрыклад. Чэргі па візы каля польскага консульства сталі звыклым відовішчам для жыхароў найбліжэйшых раёнаў. Ад заяўнікаў можна пачуць разнастайныя гісторыі пра цяжкасці атрымання візы.
Женщина пришла, у нее было факсовое сообщение, что у нее есть резервация места в гостинице. А ей сказали, этого мало, нам надо оригинал брони. А это как я вам возьму оригинал брони и выехать не могу. Ну, Ну, это билеты, где ваш? Нету, не покупала. Ну, так билеты должны быть. Она пошла, билеты купила. Пришла на второй день. Это зачем вы купили билет? Вам, может, еще визу не откроют.
На одном из интернет-форумов нашлось меркование, что для белоруса у черга это архетип. Корыстальник-философ пишет. А мне подается, коли Бог долю раздавал, белорус у чарзе потерпливость стоял. Тому черги по счастье – наша доля.
Черги – тема доследу Юлии Рымашевской. А мы опытали людей на гомельских улицах. По что яны отстояли найдаужейшую чергу у своим житти.
Самую большую очередь в своей жизни, которая запомнилась хорошо, это было 63-й год, когда я стоял за хлебом, пацаном малым, когда хлеба не было, за кукурузным хлебом. Вот это я запомнил на всю жизнь.
Мавзолей Ленина стояла 4 часа.
На почте. Оплата почта. Всегда очереди очень большие. Особенно после рабочего времени стоят очень много людей. Больше я такого не видел нигде.
За счастьем всю жизнь стою.
За машиной. 10 лет на «Жигули» стоял.
У своем житті самую довгую чергу я стояла у советский час, коли по карткам реализовали мыло, золото. Это было у 90-е годы.
За яйцами в одно время, когда по талонам, и тоже стояла большая очередь.
В институт я стояла. На тесты очень много, я не знаю, часа два, наверное.
В поликлинике я стояла 3 дня, чтобы записаться на очередь к глазному врачу. И глаз болит
за колбасою в советские годы.
Большую чергу стояла на телефон. Это году 23. Квартиру быстрее получила, чем телефон.
За хлебом при Никите, при Хрущеве. Ну вот магазин «Солнечный» у нас напротив цирка. Может быть, часа по 2, так примерно.
В баню вместе с пивом. Ну, часик.
Было большое мероприятие, альтернативный концерт там для молодежи. Стоишь часами после концерта за своими вещами.
Гамельчуки узгадывали про свои самые долгие у житті черги.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с письменником и перекладчиком Павлом Костюкевичем, разваги критика Язепа Янушкевича про сборник спадчины Петра Севрука и гуторка с Адамом Глебусом и его крутогорские казки у авторским читанні.
«Дом литератора» у нашей сегодняшней программе поздней. Ну а зараз огляд звонков на свободу. Сегодня слухачы разважаюць пра стасункі Беларусі з Еўропай і пра наступствы ўсясветнага фінансавага крызісу. Праграму падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Дванаццатага снежня палата прадстаўнікоў ратыфікавала пагадненне паміж Беларусю і Еўракамісіяй. Цяпер Еўракамісія мае права адчыніць свой офіс у Беларусі. Нашыя слухачы гавораць пра беларуска-еўрапейскія стасункі.
Союз дає Білорусі пропанову ввести її у сусвітну гандльову зону. Крінопойді може йти вже у 2009 році, але ця пропанова може сійти на нет, бо білорусов тримає славянський менталітет. Влада підтримує полову витворчості, банкрутів, наші держави трутнів. А коли не будуть однолькові усім умови, а то йдуть убокі гандльові нам пропанови. Як бить? Треба одно – уладзі усім беларусам на вытворчасці значна лепі рабіць.
У прощальнай беседзе з італьянскім паслом Лукашенко сказаў, мы будзем сатрудничаць з Европай, но без условий, выдвигаемых Евросоюзам. Беларусь в отношении Европы никаких условий не выдвигает. У меня возникает резонный вопрос. А что мы можем предложить Европе? Жить по-нашему, по-белорусски? Заниматься шулерством на выборах, лишать людей свободы слова, исключать студентов с вузов только за то, что они не согласны с неправильной генеральной линией одного человека, душить мелкий бизнес, людей, отстаивших свое право, кидать в тюрьмы. Европейские страны уже давно отмели это мракобесие и не диктуют нам, а предлагают 12 пунктов, в чем отстала Беларусь от цивилизованного мира. Выполним 12 пунктов, будем жить в нормальном цивилизованном государстве. Если нет, значит и дальше жить нам в бесправном колхозе Беларусь. С уважением, Петр Степанович.
Александр Лукашенко выказаўся за тое, каб аб'яднаць намаганні з Іранам для супрацьдзеяння наступствам усясветнага фінансавага крызісу. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў у часе сустрэчы ў Менску з міністрам замежных справаў Ірану Манучэхам Матакі.
Поставьте, коли ласка, выказывание Лукашенко несколько дней тому, коли он в эфире говорил, что так называемый кризис, мовляв, в Беларуси нема кризиса. А вот, почув, с Ираном он некие переговоры ведет. Так уже говорит, что нам треба разом выходить из этого кризиса. Уже никаких слов так званый нема. Нехай простые люди побачат, які Лукашенко, чи то хамелеон, и то еще некая природная з'ява на его дзейнічае.
У працяг темы усесветнага фінансавага крызісу такія тэлефанаванні.
Любимая свабода, крызіс Беларусі ад брехні урада.
Вось наша дзяржава хвалюецца, што сабрала досыць велізарны ўраджай. Бульбы дезерня прикладно по 9 миллионов тонн. Але лічу, что это все хлусня. Вагон длиной 20 метров, важит 60 тонн. Так вот, прикладно по бульбе надо 150 тысяч вагонов. И по зерню столько надо. По бульбе это тягник длиною 3000 километров. И по зерню такой же. Где это все хранить? Хлусня это все, коли старые бабки собрали такой велизарный урожай бульбы дезерня.
Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. А адразу пасля выпуску навінаў тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат.